Цена победы.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Это программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
И Виталий Дымарский.
Да, вот мы опять вдвоем. Но у нас, как обычно, все-таки один гость. И я с удовольствием вам представляю кандидат исторических наук Василий Рулинский, который нас заинтересовал своей кандидатской диссертацией.
Да, да? Причем вот совсем свежей. Что
да, буквально приятно. В феврале, да. Да.
Что вот она этого года, свежая работа.
На мой взгляд, безумно интересная тема. Это процесс, что ли, покаяния немецкого народа после Второй мировой войны, чувство вины немецкого народа. И вот все размышления, которые Василий в эти свои диссертации приводит, и в тех интервью, которые я прочитал, они, конечно, во-первых, очень интересные, очень познавательные, и, безусловно, я так думаю, что они распространяются не только на Германию. Да, это такая... вещь, даже, мне кажется, универсальная.
Мы начнем содержательно обсуждать. Вы собираетесь книгу делать?
Потому что, мне кажется, да, книга... сейчас как раз я занимаюсь этим.
Да, мне кажется, что эта книга была бы востребована.
Конечно.
Потому что все что-то слышали, как немцы преодолевают, как немцы каются.
Давайте первый
но
вопрос.
Но такого подробного изложения, да. Мне кажется, что...
Вот первый вопрос, да. То, что меня, например, заинтересовало, я это подозревал, да, но во всей литературе, в выступлениях, когда говорили вот, о денацификации, да, все, что происходило после 1945 года, вот Германия прямо вот бросилась...
Денацифицироваться,
да, и, значит, и каяться. Я понимаю, мне казалось, значит, я догадывался, что такого быть не может, да, что все-таки нацизм пустил достаточно глубокие, должен был пустить корни в немецком обществе, хотя времени немного, там всего-то 12 лет, но из которых 6 лет войны. Да, вроде, казалось бы, период не очень длительный, но пропаганда работала так,
пропахала.
Что да, пропахала мозги немецкие, что там это, в общем-то, сидело достаточно глубоко, и, видимо, практически невозможно было это искоренить там, за какие-то там 2, 3, 5, даже 10 всяких этих процессов денацификации. Да?
Да. Ну, конечно, когда я, собственно, приступал к этой работе, я тоже думал примерно так, что действительно, ну, немцы вроде как на них все равняются страны, ну, посмотрите, действительно, преодолели свое тоталитарное прошлое. Когда начинаешь немножко погружаться в тему, смотришь, собственно, работы тех людей, которые принимали участие в этих дискуссиях, понимаешь, что на самом деле гораздо все сложнее. Тот же Карл Ясперс, который, собственно, выступил одним из первых, известный философ, да, который заявил о необходимости решения, положительного решения вопроса вины, в том смысле, что каждому немцу так или иначе стоит взглянуть на свое прошлое и поставить перед собой вопросы, что он делал, он просто оказался в изоляции. В 1946 году, когда он написал свою известную книгу «Проблемы вины» Шульдфрага, да, он, его буквально все обвиняли в том, что он, в общем-то, продался союзникам, оккупантам, да, вот, и выполняет такую политику совершенно предательскую. И взять, например...
Пятая колонна, фактически.
Ну, фактически, да. Взять, например, президента Рихарда фон Вайтзекера, 1985 год, казалось бы, сколько времени прошло, он выступает со своей известной речью, где говорит, что 8 мая 1945 года – это день освобождения,
а не день поражения, да?
И буквально даже среди однопартийцев просто обструкции полной подвергается. То есть проблема действительно решалась и решается до сих пор. Нет оснований сказать, что она полностью решена. Но, безусловно, немцы проделали огромную работу. Именно как раз вот преодоление прошлого стало ключевой темой для общественно-политических дискуссий. Все гражданское общество фактически участвовало в этом. Конечно, не с первым таким основанием для собственно, артикуляции этой проблемы стали вот, собственно, выступления философов, мыслителей, которые вроде как истории прямого отношения нет. Это не историки были, тот же Ясперс или Ханна Аренд. Ну, историк – это, в общем, не про них, да? Но они, тем не менее, призывали народ к некоторому такому осмыслению прошлого. Взять, допустим, Карла Барта, да, Мартина Немюллера, в общем, представители протестантской церкви Германии, да, исповедующая церковь. Это люди, которые, собственно, и положили основу, собственно, в антифашистском сопротивлении. Да, они, собственно, и сделали ту базу, на которой потом выстроилось вот это дальнейшее все преодоление.
Вот. Ну, какую-то такую моральную, скорее, да, такую базу.
Моральную базу, да, потому что, конечно, религиозный фактор играл большой, вот, собственно,
Германия, как мне кажется, может, я опять же ошибаюсь, тем более уж при Гитлере, не была никогда, по-моему, сильно религиозной страной.
Ну, партия центра все-таки была.
И Гитлер вообще же взял курс на язычество,
да.
Руны. Свастика.
Ну да, здесь, конечно, вопрос в том, что после войны действительно немцы, вот это вот чувство вины, оно, в общем-то, имеет свою природу в феномене стыда, феномен ну, покаяния, да, очень близко к религиозному, да, человеку. Все-таки немцы, нельзя сказать, что они совсем были там нехристи. Нет, так нельзя сказать.
Нет, было безусловно, я не это имел в виду.
Да, вот, и, в общем-то, вот покаяние в том смысле, в котором обычно оно имеется в виду в общественной дискуссии, в Германии как раз не особенно-то имело место. Покаяние, вот сегодня можно говорить об этом, покаяние в том смысле, что метаноя, как изменение ума, вот в греческом языке, да, метаноя, это изменение своего сознания, изменение своих поступков, это, конечно, сложно. Это гораздо сложнее, чем встать на колени, да, перед мемориалом, да, в честь погибших евреев, да, но, тем не менее, эта работа была проделана довольно многими людьми. Вот, поэтому я бы вот так ответил.
Я напоминаю, у нас Василий Рулинский, автор Рулинский, да, автор интереснейшей диссертации о преодолении нацистского прошлого и чувства вины у немцев. Василий, вы пишете в своей работе о том, что в самом начале было два подхода, которые боролись друг с другом и конкурировали друг с другом. Один был такой, что не надо ворошить прошлое, не надо, значит, плясать на могилах, не надо всю эту грязь и мерзость забыть. Вы даже там цитируете кого-то, что надо жить, а не думать. Вот такое. Это одна школа. Жить, а не думать. Да. И вторая школа была наоборот. В том, что вы уже упоминали Ясперса и других, в том, что если это не проработать, как выражался Ясперс, по-моему,
то невозможно построить.
Не проработать историю, не проработать трагедию.
Не пропустить, как бы,
не пропустить себя, через каждого немца, то, во-первых, нет гарантии, что не будет рецидива, а, во-вторых, не удастся построить демократическое общество. А вот как вы думаете, почему победила вторая линия? Потому что есть немало стран, где победила первая линия. Почему в Германии победила именно вторая линия?
Ну, я это связываю с, опять же, влиянием религиозного фактора.
Угу.
Я,
в общем-то, внешний фактор?
Внешний фактор важен. Но, тем не менее, мне кажется, очень большое вот значение придает именно влиянию союзников, что вот, мол, союзники пришли.
Денацификация.
Да, они сделали денацификацию, немцы взяли, покаялись. Ну, так, даже но с логической точки зрения.
Но они еще им принесли некое экономическое, социально-экономическое
вот.
Благополучие.
Это очень важно, да. Вот. Но мне кажется, все-таки один из основных тезисов моей диссертации был в том, что союзники, конечно, большую роль сыграли, но не главное. Главную роль все-таки сыграло немецкое общество. Главная роль – это именно гражданская инициатива. Взять, например, выступление 68-го года и, собственно, шестидесятники, вот то понять. А действительно, они просто взывали к своим отцам: перестаньте утаивать от нас ваши преступления. Ну, потому что была, в общем, при Аденауэре такая избрана политика замалчивания преступлений прошлого фишвагером. И после этого они просто уже вот поколение подросло. Те люди, которые фактически не знали нацизма, но они знают немножечко историю, да, уже открылись факты, и они просто понимают, что это так нельзя, с этим невозможно дальше жить. И известный, значит, случай, когда канцлер Германии Кизингер, который в свое время занимал пост одного из пропагандистов Министерства иностранных дел Рейха, просто пришел на партийный съезд, выбежала журналистка, ему, значит, дала оплюху, ну, по всем камерам, по всем, значит, каналам разлетелось, значит, как она кричит ему: «Нации, нации, нации», значит, вот. И его встречают студенты плакатами, что вот он пропагандист Третьего Рейха, когда он приезжает на лекции, читать лекции студентам в институте. Вот, собственно, реакция.
Устроили обструкцию канцлеру.
Да, причем первые лица. Первые лица государства, казалось бы, ну, те люди, которые, в общем, определяют всю политику.
Да.
Я хочу короткий вопрос. А вот какова была позиция Аденауэра? Все-таки он же не был нацистом. Он во время, войны даже в некоторой степени подвергался гонениям и так далее. Вот он, во-первых, понимал ли он эту проблему, да? И во-вторых, какое было отношение его к этой проблеме и к этой дилемме, которая стояла: забыть или покаяться?
На самом деле, здесь 10 лет противоречивая у него позиция была. С одной стороны, вот он выступает, первое его выступление в Бундестаге, говорит, главная цель нашей политики, перечисляет множество разных целей важных, да, нет нигде упоминания о том, что нужно преодолевать тоталитарное прошлое.
Вообще?
Вообще. Одна из главных целей для него – это права тех людей, которые были изгнаны с территории Рейха, которые, значит, были в свое время приращены к нему и вернулись, значит, на родину. Вот соблюдение этих прав – самое главное. И он в той же речи говорит, что фактически нужно прекратить вот такое вот, значит,
копание,
самокопание. Вот. Очень интересно. Смотрим 131 закон, 51 год. Это фактически вот возможность вернуться во властные позиции вот всем людям, которые в свое время вот сюда, да, вот эти вот процессы происходили.
У них же был такой, ну, он так не назывался, да, но процесс люстрации, то есть вот денацификация, да. Это фактически был процесс люстрации одновременно.
Это,
да?
Они сами делали или все-таки в большей степени под давлением союзников?
В большей степени, конечно, люстрация была проведена под
Союзом. Конечно, трибуналы все... Да. Проводили американцы.
Да. Но уже фактически с началом холодной войны постепенно американский пресс в отношении этих всех процессов стал ослабевать. Ну, потому что ситуация изменилась геополитическая, уже это было не так.
Сергей, можно такой вопрос? Я сейчас вынужден, наверное, еще, ну, почему, я сейчас объясню, почему, так сказать, выдать еще ваше место работы. Я думаю, что ничего в этом страшного нет. Просто действительно, у нас сегодня участвуете как историк исключительно. Василий Рулин, пресс-секретарь, прошу прощения, синодального отдела по благотворительности. Да. Да? То есть вы человек близкий к церкви. Для церкви слово покаяние – это слово обыденное, я бы сказал. Возможно ли? У нас очень много на эту тему были споров. У нас, я имею в виду, в нашем обществе, да, ну, которое имеет свое прошлое. Да, у нас было очень много... Я знаю, что люди говорили, почему мы должны каяться, почему я должен каяться там за власть там, и так далее, и так далее. Так вот, вообще, возможно ли, некая ли это такая неосуществимая мечта, коллективное покаяние?
Коллективное покаяние, мне кажется, вообще с христианской точки зрения...
Это бессмысленно.
Коллективное покаяние, опять же, к нему термин «коллективная вина» очень активно использовался как раз противниками, собственно, всяких вот процессов преодоления прошлого. Ну, потому что очень легко сказать, ну, коллективная вина, всех призывают коллективно каяться, о, это все значит, ерунда. Это вот Германия вот излюбленный пример. Да? Поэтому, конечно же, те люди, которые говорили о преодолении прошлого, они прежде всего имели в виду, что коллективной вины в принципе не существует. Нет, в принципе, это вообще феномен непонятный. Есть коллективная ответственность. Здесь очень важно как раз. Вот роль Ясперса, на самом деле, невероятно велика. Он разграничил 4 вида вины. 4 вида, собственно, которые позволяют вообще всю конструкцию вот этого преодоления прошлого понять. Первый вид – уголовная вина. То есть ты совершил преступление, ты
преступление
должен,
конкретно.
Да, значит, конкретно тебя привлекают. Это внешняя такая часть. Да? Второй вид – это политическая вина. Вот здесь очень важно. Политическая вина – это политическая ответственность за то, за тот режим, при котором ты находился. То есть ты фактически...
Вне зависимости от того, голосовали они за НСДАП.
Да, вне зависимости.
Или не
голосовали. Вне зависимости, в любом случае. Угу. Вот. Третий тип вины – это моральная вина. Это речь идет о совести человека. Если два первых типа вины – это скорее какие-то внешние факторы, которые влияют на определение этой вины, да? А то моральная вина – это именно то, как ты понимаешь, собственно, личные какие-то моменты, твоя совесть, твое, собственно, понимание мира. И четвертый, самый важный для Яс, это метафизический, да. Здесь предстояние перед Богом, и причем очень важно, вот очень интересный термин, очень интересное понимание дает Ясперс, что мы фактически ответственны за каждое несправедливое действие, совершенное в этом мире, особенно за то, которое мы стали свидетелями. Здесь он, конечно... Я, допустим, до конца это все-таки не могу принять, вот лично я, да, но на самом деле очень интересная концепция. Она очень близка вот в понимании политической вины, да, политической ответственности вот многим сегодня людям. И, собственно, почему важно разграничение личной вины и коллективной ответственности. Это дает, собственно, нам понимание, где тянутся нити к чему-то. То есть там, где мы, может быть, не были, собственно, сопричастными, соучастниками каких-то преступлений. Но нити, опять же, тянутся, как говорил Хабермас, да, вся нация каким-то образом связана с теми преступлениями, которые совершались в прошлом. И это ответственность. Никто не говорит о том, что коллективная вина на весь народ. Но коллективная ответственность есть. Очень интересно, что сами немцы, опять же, этого разграничения не понимают.
Нюанс, в большинстве своем. Такой нюанс между виной, да, и ответственностью, да, он, да, очень такой,
очень тонкий,
зыбкий.
Да. Да. Здесь в этом смысле, конечно, постаралась больше всего Ханна Аренд, написавшая как раз довольно много работ, где вот именно разграничивала на это. Ну, конечно, Ханну Аренд читали не все немцы. Интересно, что, допустим, та же Меркель, или там президент Германии, говорят о том, что, собственно, говорила и Аренд, и Ясперс. Они разграничивают очень четко политическую вину, значит, и ответственность. Что касается обычных немцев, то они вот именно вина, ответственность это не разделяют, не понимают этого различия. И это очень интересно. Вот, собственно, социологические опросы, которые проводились буквально недавно, это и подтверждают.
Вот интересный еще такой факт. Мы знаем, что в основном в законе ФРГ, в Конституции, если не ошибаюсь, чуть ли не с самого начала были запрещены два типа идеологий – нацистская и коммунистическая. И до сих пор у них, ну, официально нет нацистских партий, хотя есть неонацисты, которые камуфлируются, как-то там изворачиваются, и нет радикальных левых зарегистрированных. Да?
Вот это норм... Коммунистическая партия?
Там нет. Там нет, она запрещена. Так вот вопрос.
А ФРГ была?
Нет.
Ну как?
Прямой запрет Конституции.
Герберт Нисс. Я даже помню руководителя компартии Германии.
Хорошо, давайте нашему эксперту зададим вопрос.
Была запрещена германская коммунистическая партия, да, но потом возникла уже в годы разрядки, по-моему, компартия Германии. Они переименовались.
Ну, важно то, что запрет существовал. Это было осознанное решение? Или это как бы было решение авансом? Вот они записали, не до конца понимая, что в конечном итоге это вырастет вот в покаяние, в вину и так далее. Или это им американцы навязали?
Сложно сказать. Я вот именно этим специально не занимался. Но, мне кажется, неосознанного мало что было в Конституции. Мне кажется, что здесь как раз понимание пагубности как одного, так и другого пути, собственно, сопровождало основную линию, да, Германии после войны. И это как раз мы видим на примере преодоления, собственно, диктатуры ГДР, который, собственно, начался процесс. В общем-то, именно работа над ошибкой была проведена, собственно, и здесь мы видим, какие уроки извлекли из преодоления прошлого нацистского те люди, которые вели преодоление прошлого, работу над ошибками в отношении авторитарного прошлого ГДР.
Было несколько, как известно, держав-победительниц главных, и было несколько держав, которые проиграли Вторую мировую войну, которые были союзниками нацистской Германии. Мы можем в первую очередь говорить об Италии, о Японии. В Японии, насколько я понимаю, победила совершенно другая линия. Да. Совершенно другая линия. И у них есть знаменитый храм. Не помню, как он называется точно. Боюсь ошибиться.
Который посещает
премьер-министр чуть ли не каждый год. И этот храм известен тем, что там находится кладбище, в котором захоронены ветераны всех войн, включая Вторую мировую войну. Притом мы знаем, что экспансия милитаристской Японии, она сопровождалась гигантскими зверствами. Сотни тысяч людей были вырезаны, опыт над людьми, биологические, ну, кошмар. Тем не менее, японцы не покаялись, премьер-министры приходят в этот храм, и это каждый раз вызывает огромный скандал и напряженность. Китайцы каждый год протестуют, корейцы каждый год протестуют и так далее. Но, тем не менее, Япония сумела построить достаточно сильную экономику, достаточно сильную политическую систему, демократическую политическую систему, где проходят честные свободные выборы и так далее. У меня вопрос немножко провокационный, а может быть, не обязательно каяться? Вот видите, вот японский пример показывает, что вот не покаялись они толком, и тем не менее страна стала демократической рыночной частью западного мира, хотя и на востоке находится.
Извлекать уроки из прошлого, безусловно, необходимо. Ну, потому что вы сами сказали, действительно, если ты не поймешь ошибок, если ты действительно такой хороший, да, то как ты можешь исправить свои, да, какие-то свои огрехи, свои ошибки? Это, собственно, ну, один из важнейших христианских принципов. Почему, собственно, я и говорю, что одним из оснований для, собственно, предания прошлого в Германии являлась именно такая вот все-таки религиозность немцев, которая до конца не была выветренной нацизмом. Если ты не понимаешь, собственно, своих ошибок, то в чем тебе каяться? Ты прекрасный, ты хороший. Да? Логика здесь очень простая. Что касается, собственно, вот сравнения Японии и Германии, то здесь очень интересно, Аверинцев в свое время сказал, что есть культура совести, а есть культура стыда. Вот культура вот стыда, культура значит, восточная, культура западная. Да? В западной культуре, вот, например, в Германии, да, принято все-таки как-то изживать свои недостатки и их открыто признавать. Вот, а, собственно, это христианская такая вот позиция. Да? Что касается восточной вот, вообще культуры, это для Японии как раз очень актуально, то там вообще о своих каких-то недостатках не принято говорить. И в этом смысле, конечно, такое вот разграничение может быть, вот такая позиция Японии, мне так кажется, связана как раз вот с этим пониманием вот этих глубинных вещей, связанных с философией и с религией.
У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, смотрите, вот запреты, да, которые существуют до сих пор в Германии, да, там на имена,
да,
нацистские символы, на нацистские символы и так далее, на произведения нацистские, да. А вот этот запрет, он не мешает осознанию более глубокому, если хотите, изучению этого, понимаете? То есть вы запретили, это становится неким запретным плодом, который, как известно, да, достаточно сладок для многих людей, да, которые хотят уже с других позиций к этому обратиться, и мешает изучению, проникновению куда-то вглубь. Вот, если для меня это открыто, собственно говоря, недавняя дискуссия, которая была в России по поводу там, какого-то повести Геббельса, что ли, там какой-то, да, который выписал какое-то издательство, в которой вообще нет нацизма, да, только имя Геббельса. Да. Вот нужен такой запрет или не нужен? Вот журналистка, которую уволили из какой-то немецкой газеты, которая осмелилась, в кавычках, да, написать, что при Гитлере была достаточно эффективная социальная политика. Да? Вот как ваше отношение к этому?
Мне кажется, все-таки такие запреты нужны, если, да, речь идет именно о преступном характере вообще всей политики. Вот очень интересно, опять же, возвращаясь к Ясперсу, ну, поскольку такая фигура, ну, для, да, этого вопроса самая важная, мне кажется, в 1966 году он дает интервью Рудольфу Аукштайну, в котором говорит очень важную вещь. Есть режимы, которые совершают преступления. Ну, он приводит пример, допустим, режим Наполеона. Во время наполеоновских войн там, безусловно, совершают преступления. А есть режимы, которые изначально преступные. Вот нацистский режим
изначально преступный.
Почему? Потому что политика, это не скрывалось. Это вот, пожалуйста, вот Mein Kampf. Читайте, пожалуйста. Вот,
всё декларировалось
открыто. Вся эта политика. И действительно, это было против человечности, против сути вообще человеческого достоинства и личного, ну и так далее. Вот. И исходя из этого, вот здесь нужно четкие вот препятствия для распространения таких вещей ставить. Филипп Йенингер, собственно, глава Бундестага в 1988 году, интересную речь сказал, значит, он говорит, что евреев отчасти сами виноваты в том, что, значит, вот с ними произошло. Ну, они сами вот просились на это. Вот. А говорит он еще, что Гитлер, собственно, в общем-то, реализовал то, что нам не дал Вильгельм II и так далее. Вот. Он уходит в отставку буквально на следующий день. На следующий день просто вот общественность взрывается.
То есть неприемлемо.
Неприемлемо. То есть никаких даже обсуждений. Ну, какие обсуждения могут быть с таким вот человеком? И главное, его никто не говорил, ему там звонок не был. Ну, может быть, и был, мы об этом не знаем. Не было звонка там, скажем, от канцлера, да, типа, надо уходить. Нет, просто вот, ну, он, да, извините,
он понял,
извините,
что надо,
да, все.
Майн Кампф запрещен до сих пор в Германии, запрещена книга. Я не уверен.
Я думаю, что достать ее можно. Я не знаю.
Нет, это другой вопрос. Достать ее везде можно. Да, я думаю, интернет откроете, в конце концов. Да.
Ну, я думаю, что читать, в общем-то, не запрещено. В общем, главное, чтобы ты это не распространял. Потому что,
не было публичной демонстрации.
Понимаете, здесь важен вопрос в том, что, конечно...
Историкам же надо.
Да. Сжигать, значит, книги, как это делал, собственно, Гитлер, это, в общем, такая практика как-то в демократическом обществе, наверное, не очень приемлема. Вот, поэтому, конечно, об этом еще не идет.
Ну, у нас заканчивается первая часть нашего разговора. Я просто еще успею, может быть, только вопрос задать. Василий пока задумается. Во второй части мы продолжим нашу беседу. Вопрос такой. Вот вы говорите, что история, да, история, надо изучать историю, надо извлекать из нее уроки. Но, между прочим, нацисты пришли к власти, в том числе мотивируя свою идеологию, если хотите, историей. Да? Это там тевтонский дух. Да? Они же все в истории вытаскивали для себя.
Романтическая литература,
германская, литература,
Вагнер
там, и так
далее. Нибелунги, Нибелунги,
да. И так далее. Вот, то есть роль истории может быть и такой, и такой. Сейчас мы прервемся, а потом узнаем, какова же была действительно роль истории.
Цена победы. Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, ведущий. Напоминаю, что у нас сегодня в гостях Василий Рулинский, кандидат исторических наук, автор диссертации о послевоенной вины, послевоенного чувства вины немцев за то, что они совершили с Европой, с человечеством, я бы сказал. Мы, вот я перед нашим небольшим перерывом, я вам задал вопрос по поводу роли истории, что историю можно изучать по-разному и извлекать из нее совершенно противоположные
уроки. Она может быть как полезной, так и очень опасной.
Да.
В зависимости от того, как вы этот инструмент применяете.
Обычное понимание, собственно, этих процессов, что государство должно регулировать. Должно регулировать, должно говорить, где правда, где вымысел, да, где, значит...
Это вы сейчас говорите,
это что... Это обычное понимание, да, исторический процесс. Что в Германии происходило?
Нет, значит, извините, я вас здесь поправлю, это не во всех странах такое понимание.
Да, но я говорю, что оно такое утвердившееся, ну,
даже в России
принципе,
все-таки очень многие считают, что не государство, а общество на основе диалога, открытого дискуссии, свободы
мнений, Германии как раз вот
свободы исследований и так далее. А государство просто фиксирует тот общественный договор или то общественное согласие, которое складывается вокруг вопросов истории.
Да. В связи с этим как раз я хотел рассказать о том, как, собственно, развивался спор историков. Потому что это вот как раз показывает, где государству, государственной политике в отношении истории может быть какой-то положен предел. То есть, казалось бы, вот 82-й год, приходит канцлер Коль, значит, к власти, и начинается, собственно, такая вот политика. Германия в лице вот советников Коля начинает задумываться о том, что нужно, в общем, играть ключевую роль в европейской политике. Ну, и, собственно, чувство вины оказывается ненужным. Оно как-то мешает этому всему. Начинается, собственно, извлечение каких-то смыслов из исторических событий. Непосредственно организуются всякие мероприятия и выставки, публичные выступления, посвященные каким-то вот традициям Германии, в которой выстраивается такая линия общая, историческая, которая призвана показать вот величие нации, ну и так далее. Да? Даже организован был в 1983 году мероприятия, посвященные 50-летней годовщине прихода к власти Гитлера, ну и так далее. Вот. И фактически речь идет о том, что вот государственная политика призвана вот, собственно, показать нам правильный путь исторического развития. Но начинается спор историков, собственно, с того, что один из таких историков, который, можно сказать, относится к ревизионистскому лагерю, заявляет, что, в общем, нацизм был явно не... В общем, ничего такого экстраординарного не сделал, просто, в общем, извлек, стал каким-то продолжением или ответом на действия большевизма. В общем, получается...
Ну, да,
ГУЛАГ был раньше ответственным.
Типа не мы первые.
Да, не мы первые,
значит,
да, соответственно,
наша вина не так велика.
Да, это, в общем, в этом русле, которое проводилось государственной политикой в Германии. Да, общество возмутилось. Одним из первых, опять же, это очень интересная такая деталь, одним из первых выступает не историк против этого, а Юрген Хабермас, философ, да, франкфуртская школа. То есть, в общем, человек, который к истории не так близок, его как раз об этом обвиняют. И он говорит, что, собственно, о чем мы вообще говорим, как вообще поставлен вопрос. Это, собственно, ревизионизм настоящий. Да? И фактически вот подтягиваются уже профессиональные историки к его позиции, доказывают беспрецедентность, собственно, преступления нацизма, и опять возвращаясь к той позиции, которую, собственно, проводил и Карл Ясперс. И получается, что вот это вот навязанное со стороны государства, поддержанное ревизионистскими, попытка навязать государством, поддержанное ревизионистскими историками такая позиция, фактически отвергается обществом. Вот это именно очень верная такая... Верный путь, который, собственно, немцы показывают. Если мы действительно собираемся выстраивать какую-то историческую политику, то здесь нужно ориентироваться не столько на государство, сколько на гражданское общество.
Еще такой вопрос. Вот смотрите, будем считать так, условно примерно равные ситуации. Да? Окончание Первой мировой войны. Да? Германия унижена, известное дело, Версаль, да. И так далее. И вот это унижение, как многие считают, я думаю, что правильно считают, это было одним из основных причин возникновения нацизма как реванша за вот это унижение в Первой мировой войне. Заканчивается Вторая мировая война, Германия опять проигравшая сторона, но у них нет вот этого чувства, они в себе его как подавили, что вот здесь произошло, или это следствие все-таки вот этой антигуманной, античеловеческой, вот этой государственной, античеловеческой идеологии нацизма, а там все-таки ее не было, да? там была, относительно там честно, нечестно, там была война, да, там была война не за идеи там национальные, я имею в виду националистические, да, а была война там за территории, такая политическая война, а не идеологическая, я бы так сказал.
Ну, конечно, таких массовых преступлений, которые совершали
нацисты,
совсем не было.
Там тоже почему-то.
Я говорю, таких 6 миллионов.
По тем временам, те же газы. Да,
безусловно, нельзя говорить, что, собственно, она была чистая. Конечно, об этом речь не идет, но действительно здесь немцы встали вот перед лицом этих преступлений. У них не было выбора, во многом, потому что американцы начали проводить просто вот принудительные такие экскурсии в концлагеря. Освобождали, общество, пожалуйста, посмотрите. Фильмы показывали. Пожалуйста, эти преступления.
Груды трупов. Юнгер описывает, когда его привезли после войны в какой-то из лагерей смерти, он описывает то огромное потрясение, которое он испытал. Юнгер Грасс, до сих пор, по-моему, жив, Нобелевский лауреат, немецкий.
В свое время как раз он выступил резко против назначения Кизингера, вот того канцлера, против которого...
Потом он признался, что он сам служил.
Он служил 16-летним подростком, попал под обстрел,
и, кстати, мне кажется, с его стороны это, в общем-то, то, что он признался...
Тоже покаяние.
В каком-то смысле это, в общем, какое-то извлечение уроков из прошлого, безусловно.
Сколько он носил это в себе и не признавался.
У каждого свое, время. Конечно, вот здесь как раз очень важно, что тот же Ясперс, опять же, не призывал всех вот прямо сейчас.
Идите, бегите.
Да, вот сейчас вот прям не нужно, вот как Брандт там, например, на колени вставать. Вот у каждого свое время, каждый вот в свое время он придет к пониманию, что нужно что-то... Нужно, потому что, конечно, обвинять немцев в том, что они в первые годы после войны чувствовали себя в каком-то униженном состоянии, обвинять их в том, что они не думали о политике, очень сложно. Потому что действительно страна в руинах. Действительно, вроде как, нужно подниматься вообще непонятно какое будущее.
Первые годы вообще голод был.
Голод, конечно.
Там продукты по карточкам распределялись.
Конечно. В общем, о каком, собственно, политическом аспекте, о каком, собственно, вине может идти речь? Только очень мужественные люди, духовно мужественные люди могли, собственно, вот так открыто о чем-то сказать, что-то вот исповедовать. А большинство населения, конечно, было далеко от этих проблем. Интересно, вот один опрос проводился, собственно, в 1945-1946 году. Большинство немцев были за суровые меры против нацистских преступников, за суровые меры по очищению всякому преодолению прошлого. Да? Через 4 года, просто 49-й год, проведен опрос, около трети или меньше того за суровые меры. Постепенно страна вот как-то... Денацификация не всем понравилась. Даже, скажем так, большинству она не понравилась. И, собственно, в той речи, о которой я сегодня говорил, Денауэр говорил об этом, у денацификации принесла нам зло. Он прямо так вот открыто и говорит.
Так,
так и сказал. При том, что, конечно, должны быть основные преступники наказаны. Есть оговорки, конечно. Но в целом денацификация – это, конечно, ничего такого хорошего.
А Нюрнберг, они считали и считают справедливым?
В большинстве своем, да, официальная политика, конечно, признают его.
Ну, официальная,
да,
я понимаю.
Безусловно. Да. Ну, вот, допустим, 97-й год, известная дискуссия, посвященная выставке о преступлениях вермахта на Востоке.
Ну, вермахт, кстати говоря, по Нюрнбергскому процессу,
да, он не был
принят преступной организацией.
Преступной организацией, да, было признано СС, СД, гестапо и так далее. И вот как раз вот по поводу этой выставки разгорелась дискуссия. Буквально вот депутаты партии разделились на два лагеря. Одни говорят, что это зига юстиц, да, вот, собственно, право победителей, да, вот, что касается Нюрнбергского процесса. Другие говорят, что, собственно, это основа вообще всего миропонимания нашего, вообще вот основа дальнейшего существования Германии. Вот если мы не признаем, собственно, Нюрнбергский процесс, то какая, собственно, Германия может быть? Да, какое демократическое общество? Вот. И, конечно, дискуссия, в принципе, сейчас фактически сошла на нет. Нет понимания, что действительно там это какая-то пародия на справедливость, как это говорили в первые послевоенные годы и так далее. Конечно, признано, что денацификация принесла в основном, конечно, благо. Вот. Но недостатки, конечно, недостатки денацификации, они были налицо. Ну, например, вот простой пример. Да? Люди должны были доказывать свою невиновность. То есть презумпция невиновности фактически не действовала. Были созданы специальные комиссии, шпрухкамер, куда были привлечены основные вот такие люди, которые вообще никак себя не запятнали связями с нацистами. Они проверяли практически, ну вот, поголовно всех немцев. Как он, где он, что он. Анкета была, 131 вопрос, если не ошибаюсь. И нужно было заполнить, все рассказать. Вот. И люди фактически вот вынуждены были доказывать свою невиновность. Но интересный момент. 48-й год приходит. Приходит 48-й год, и фактически денацификация прекращается. Основание. Очень интересно. Руководитель американских, значит, оккупационных войск Клей, генерал Клей, он, собственно, завершает ее по такому основанию, что основная часть всех дел привела к пониманию того, что, ну, среди немцев в основном так сочувствовавшие, там, более-менее так участвовали. Но основных преступников мало. А что происходило? Фактически эти суды прежде всего разбирали самые простые случаи. Ну, потому что если разбирать тяжелые случаи там, в отношении там, запятнавших себя действительно сотрудничества, то это, ну, это даже не годы, это десятилетия. Ну, представляете, ну как. Вот. И получилось, что, ну, в основном тут так вот...
То, что на поверхности было.
Да. А основные преступники, получается, как-то, в общем, избежали этой ответственности. Очень интересно, что вот это вот разграничение между ФРГ и ГДР, между вот таким вот пониманием преодоления прошлого, потому что, конечно же, это западные немцы видели одно, решение, собственно, этой проблемы нацизма, а восточные совершенно иначе. Вот. Очень интересно, что вот восточные немцы практически вот в ГДР постоянно вменяли в вину ФРГ то, что у власти находятся бывшие нацисты. Ну, действительно,
хотя в ГДР, надо сказать, что они тоже использовали, ну, может быть, там не на первых ролях, но там тоже бывшие нацисты.
Ну, все-таки основная часть руководства была антифашистская.
Да, безусловно, но профессионалов привлекали все равно к работе.
И во многом
Даже в спецслужбе.
Сама идентичность ГДР была построена как антифашистское государство.
Да,
антифашистское государство. Стояло на первом месте.
Здесь именно преодоление экономического базиса было. Поскольку они взяли... Очень интересно, что, собственно, проблемы вины в ГДР вообще не существовало. Это вот интересный момент, что внешние меры очищения, там, люстрация, реституция и так далее, они могут вот без внутреннего понимания содержательных процессов, они ни к чему могут даже и не привести. Потому что если в отношении... Вот ГДР, да, оно понимало себя как тот режим, который благодаря, значит, всякому такому унижению, да, капиталистических классов, да, вот унижению всякого промышленного капитала, передаче всего в руки руки народа, вот оно фактически изжило, собственно, проблему нацизма. Ее больше нет. Не в чем каяться. Незачем платить евреям.
Пролетарским образом изжили.
Да, да, собственно.
Подождите, здесь одно уточнение. Я только мне сейчас почему-то это в голову пришло. Да. ГДР – это 49-й год.
49-й.
Да, то есть 4 года это было не ГДР, а советская зона оккупации.
Да.
Правильно?
Да,
а в советской зоне оккупации проходили процессы денацификации?
Да. Процессы проходили, причем арестованных даже было больше,
они
чем...
Они как-то синхронизировались с Тризонией?
Да.
Или это была другая какая-то методика и другие подходы?
Методика, ну, отчасти, конечно, отличалась. В первое время координировались, но потом просто холодная война началась, вы понимаете, да, там все как-то стало сложнее, да, безусловно. И, собственно, вот это разграничение двух подходов, да, оно, собственно, и привело к тому, что немцы западные, да, при том, что они провели такую вот амнистию и привлекли отчасти бывших нацистов во власть, ну, тот же Глобке, да, который фактически один из составителей расовых нюрнбергских законов, он был одним из советников Аденауэра, в общем, вот, пожалуйста. Тем не менее... Вот, они постоянно говорили о своей вот какой-то, да, необходимости вины, покаяния.
Там было свободное общество и свободная дискуссия.
И все-таки можно было говорить, этот спор историк развивался не в ГДР.
В ГДР партия сказала, значит...
Да, там было четкое понимание. Да. Значит, Коминтерн, 33-й год, фашизм, это... Значит, вот исходя из этого, собственно, основную роль играют вот эти вот капиталистические, вот эти империалистические моменты, вот то, что связано вот с крупным капиталом. Крупный капитал нужно...
Ну, понятно, да.
Марксистско-ленинский. Я хотел, Виталий, на твой вопрос ответить, сказать, что вот, в чем было отличие после поражения в Первой мировой войне и во Второй мировой войне Германии. Союзники сделали выводы, они же совершенно по-другому отнеслись к Германии после 1945 года.
Да.
Ведь план Маршалла, 1947 год, стремление интегрировать Западную Германию в НАТО в 1955 году. До этого еще 1951 год объединение угля и стали. То есть начало европейской интеграции. То есть вывод был сделан такой. Нельзя унижать немцев, нельзя растаптывать их достоинство. Надо помочь немцам вернуться в семью европейских народов. Вот это было, мне кажется, ключевой фактор, который помог в конечном итоге экономически, социально Германии встать на ноги как демократическому
государству. Это важнейший фактор, потому что сами союзники во многом извлекли уроки из Версаля.
Из Версаля.
Ну, конечно. То, что возмущало, да, то, что возмущало Ясперса в свое время, когда он писал этот вопрос о вине, возмущало его то, что где-то в немецких городах, вот просто вот на столбах, вот на заборах, взял «вы виновны». Такая вот буквально вот без подписи. Никто вы, просто вы виновны. Вот это 45-й год, фактически вот только после поражения Германии. Он возмущался, ну, мы вроде Версаль уже прошли, ну, зачем это все делать? Понятно, что, в общем, многие виноваты, действительно. И постепенно союзники как раз отказались. И во многом для западной вот зоны, да, дальнейшем ФРГ, вот именно начало холодной войны и, собственно, восприятие ФРГ как одного из основных союзников для Вашингтона сыграло, конечно, большую роль в плане именно экономической такой поддержки. Безусловно, без того, чтобы поддержать, без того, чтобы вот окрепнуть экономически, демократия как-то сложно приживается. Безусловно, Веймар при всем том, что там, в общем, были какие-то свои проблемы, одна из главных проблем была то, что, в общем, экономическая такая нестабильность. Почему, собственно, для немца вот демократия ассоциировалась прежде всего до 1945 года, прежде всего ассоциировалась вот с таким вот нестабильным Вермерской республикой, когда развал, да, вот непонятно, никто не готов взять ответственность в политических кругах, голод, разруха, инфляция
партийный
и так далее.
Чехарда.
Да, партийная чехарда. Ну, вот такая вот ситуация. Как, здесь демократия, при том, что, собственно, Веймарская конституция была одной из самых современных, действительно.
Ну, собственно говоря, они значительную часть ее использовали после Второй мировой войны.
Да. При этом вот такое вот отвержение, собственно, демократических вот принципов очень чувствовалось немцам. Действительно, была такая необходимая экономическая подпитка. Вот. Ну, и потом уже гражданское общество сыграло свою роль, конечно.
Такой еще вопрос. Ну, смотрите, время идет, да, меняется поколение, и насколько вот это чувство вины вообще, так сказать, историческая память о войне, да, насколько это все уходит в прошлое, насколько это присутствует в сегодняшнем, я бы сказал, в новых поколениях. Да, может быть, в старшем поколении еще есть, да, но среди молодежи, кстати, скажем, немецкой.
Да, и в дополнение.
Что делается для того, чтобы это было, оставалось составной частью исторической памяти, чтобы это не повторилось? Потому что мы же знаем, в конце концов, что, ну, наверное, не сильно, не очень масштабно, но то там, то здесь какие-то вспышки неонацизма в Германии есть. Но я думаю, что в первую очередь, наверное, на почве такого сопротивления, что ли, миграционным процессам.
Да, вот я как раз хотел спросить, что сейчас все исследователи говорят о том, что в целом в Европе, в Европейском Союзе растет ксенофобия, растет неприятие иного, чужого, другого, растет популярность радикальных партий. Да. Вот Виталий хорошо знает французские реалии, фронт Ле Пена и так далее. Да. Вот в какой степени вот эти опасные тенденции есть сейчас в Германии, и вот то, что делают немцы, везде таблички, везде указатели, да, везде музеи, вот в этом здании.
Помогает.
Это проформа или все-таки это работает на массовое сознание и вот как-то дает им какой-то иммунитет от подъема радикализма?
Мне кажется, конечно, это не проформа.
Не проформа.
Да. Но, конечно, то, что вы говорите, действительно есть. Действительно есть вот эти ростки неонацизма. Действительно, я, если честно, вот чувствую, что для многих людей сейчас даже, ну, я просто недавно общался, вот опять же, говоря про молодежь, недавно общался с людьми, которые живут в Германии, в школе уже передавили с покаянием, передавили вот с этим, вот, и есть некоторое отторжение. И, конечно, на официальном уровне принимаются меры. Ну, взять, например, вот открытие вот известного мемориала буквально в самом центре Берлина.
Я был в нем, да.
Погибших.
Это где гестапо было.
То, что касается... Где вы были, да, это документационный центр, да,
типография террора.
Очень интересно, что в первый год 900 тысяч человек посетили. 900 тысяч.
Ну, есть... а там просто очень удобно. Центр Берлина, и он открыт. Да. Ты заходишь и смотришь, эти планшеты, указатели, значит, таблицы.
Буквально вот идешь по центру Берлина. Да. И не только там, практически вот везде, действительно, то, что вы сказали, вот здесь находилось то-то управление, здесь то-то.
И, на Вильгельмштрассе.
И очень важно, написано, что это такое, не просто находилось, да, а что это такое, какие преступления, что, где, как совершалось, пожалуйста, вот прочитай. Причем сделано все так, вот очень, очень, ну, не боюсь этого слова, стильно. То есть вот в городской пейзаж, именно так, что это не выглядит как какой-то...
Да, это очень современно сделано.
Очень современно, да. То же самое ты приезжаешь, допустим, в Дахау, ты видишь не только, собственно, вот восстановленные эти...
на немецком и на английском, то есть... Да, как немцы могут читать, так и
даже есть аудио.
Даже есть аудио. Берлин вообще заполнен туристами.
Да. Аудио какие-то трансляторы, то есть ты можешь даже включить по-русски послушать, что здесь вообще.
Интересно, что центр Берлина, вот это район у Бранденбургских ворот, это вообще там вся обработка туристов идет на всяких артефактах времен войны. Да? Это там, там можно купить каску американскую, немецкую, русскую, погоны, ну, в общем, как то, что примерно индустрия, у нас на Арбате здесь продают.
Василий, это только в Берлине или это и в землях?
Памятники дезертирам, например, из вермахта, строятся до сих пор. Строятся в разных городах.
Памятники
дезертирам из вермахта.
Это что значит?
Это значит, что вот те люди, которые...
А то есть герои.
Которые отказались.
Герои, которые отказались,
Вот, улицы городов называются в честь вот Белой Розы, там, вот, ну, тех, кто участвовал в сопротивлении и так далее. Вот, нельзя сказать, что это вот показное, да, что-то. Хотя, конечно, в душу немцам не заглянешь. Ну, есть опросы. Опросы показывают, что большинство немцев, конечно, считают, что хороших сторон у национал-социализма не было. Нельзя сказать, что это прям вот 90%, нет, конечно, это больше половины, примерно, я сейчас боюсь соврать, но примерно где-то 60% совершенно не согласны с этим. Совершенно не согласны с утверждением, что были хорошие стороны какие-то. Это где-то примерно 60%. Еще где-то 20%, ну так вот, да, большей частью согласен, точнее, не согласен.
А еще 20%?
Ну вот, а вот это, собственно, сложный такой вот уже момент, да? То есть вот, конечно, нельзя говорить, что общество, оно единое. Ну, вот какое-то вот есть такое вот отторжение, то, что вы говорите, миграционная политика, наверное, тоже играет какую-то роль.
Все задумались?
Да. Вот вы изучали роль историков, философов. Насколько я знаю, что огромную роль сыграла немецкая литература послевоенная, гуманистическая, которая тоже была в самом пекле этих дискуссий. Тот же самый Гюнтер Грасс и другие.
Да. Очень интересно. Вот тот же Герман Гессе взять его, да, 46-й год. Он, в общем-то, в Швейцарии находился. Угу. Очень интересно, открытое письмо его. Он говорит о том, что... А вот ему пишут его бывшие друзья, которые ему не писали никогда, когда вот, собственно, было вот это все время национал-социализма. И тут они вдруг, после того, как это все закончилось, пишут ему, что вот как они рады, что он находится в Швейцарии, может, значит, там и так далее. Вот. И все это время, пишут они, все это время мы чувствовали себя, значит, одной ногой в концлагере. Вот. Значит, Герман Гессе отвечает на это таким образом. Я бы поверил в это, если бы вы были не одной ногой в концлагере, а одной ногой в партии, если бы двумя ногами были в концлагере. Потому что вот этих всех вот там, здесь, вот это как-то неприемлемо. Да. Вот. И говорит очень жесткие вещи.
Моральный абсолютизм, я бы сказал.
Ну, да, тем не менее. Да. Это именно литератор очень большого сыграл. Томас Манн. Томас Манн, 45-й год, вот, выступает с известной речью из США, где говорит, что вот то, что произошло, безусловно, это очень тяжело принять. Очень тяжело принять вот это разрушение Германии, это унижение фактически. Но это шаг к возвращению к человечности. Это вот... Без этого никак нельзя вернуться к человечности. Да, вот мы вот так вот в такой ситуации оказались, но как иначе нам подниматься? Как иначе нам возвращать человеческое достоинство, говорит Томас Манн. Вот. И очень интересно Герман Гессе, вот очень интересная его вещь, он говорит о том, что...
Понятно, только что это не тот Гессе.
Герман Гессе, это Герман Гессе. Великий писатель.
Да.
Ну, знаете, как на всякий случай надо Герман аудитории Гессе. Объяснить, что о другом
удивиться. Игра
про литераторов, да,
игра в бисер и так далее, да.
Да. И он говорит о том, что, значит, вот почему Гитлера не распознали раньше? Почему, собственно, вот говорили о том, что вот стало опасно быть нормальным человеком в период национал-социализма? А пишет Гессе довольно справедливо. А не опасно было, собственно, идти в Сталинград? Не опасно было, вот, собственно, защищать интересы Рейха? Почему, собственно, Гитлера вот не распознали раньше 1933 года? Почему немецкий путч всех не знал? Значит, почему? Не привел к пониманию, собственно, сути того, что происходит.
А почему?
То есть вопросы, конечно. Вопросы остаются без ответа. Ну, а какие ответы? Ответы такие, что нужно думать о своем прошлом, думать о том, как извлекать из него уроки. Конечно, вот, допустим, та же Ханна Аренд пишет о том, что немцы, в общем-то, оказались в такой ситуации, но они привыкли к какому-то такому духу коллективизма. К такому вот подчинению каким-то авторитетам, выполнению четкому приказов.
Вот.
Тут же взять процесс над Эйхманом. Я напомню, что это руководитель отдела 4Б4 гестапо, который фактически отвечал за вот весь еврейский вопрос. Вот. Он отчитывался, кстати, Гиммлер, 2 миллиона убито, 4 миллиона евреев, значит, вот, в концлагере.
Все по-немецки, все четко.
Да, четко, да. И вот, значит, фактически вот речь шла о том, что действительно немцы вот такой характер имеют. Надо как-то преодолевать этот характер.
Мне кажется, сейчас такие разболтанные, вот так посмотреть на современных немцев, где-нибудь в Кёльне или...
Ну, у нас тоже дисциплина.
Мне кажется, что они уже преодолели. У них поезда стали опаздывать.
Владимир Александрович, у нас
дисциплина. Это хороший знак, да.
У нас дисциплина.
Конечно.
У нас время закончилось. Спасибо огромное. Мне кажется, очень интересная беседа с Василием Рулинским. Программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Спасибо.
«Цена победы».